Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 91-й выпуск у нас сегодня, 19-я глава Евангелия от Матфея. Некоторые из вас критикуют нас, и причем совершенно обоснованно критикуют. Дело в том, что мы ведь собираемся за 5 лет пройти с вами, прочитать и прокомментировать всю Библию от начала до конца. И я стараюсь сделать так, чтобы в каждой передаче у нас была одна глава библейского текста. К сожалению, не всегда это получается. Часто бывает, что на заключительные стихи главы не хватает уже времени. И нас критикуют за то, что вот какие-то моменты мы не проговариваем так подробно, как хотелось бы. Мой ответ на это в 2 частях. Во-первых, да, это действительно у нас есть, такая проблема существует. Во-вторых, то, о чем я уже говорил в наших вводных встречах. Читайте Библию, читайте, перечитывайте. И прежде всего те моменты, которые мы не успеваем разобрать в наших беседах. Почему я об этом говорю? Перед нами сейчас 19 глава. Эта глава переполнена событиями, переполнена встречами, переполнена ситуациями, о которых нужно бы сказать. Поэтому я постараюсь уместить 19 главу в одну беседу, но не уверен, что это получится. Начнем мы, однако, с евангельской географии. Иисус начинает свой путь из Кесарии Филиппийской, Кесарии Филипповой, и потом он идет в Галилею. И вот начало 19 главы, 1 стих. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей». Вот он приближается к Иерусалиму, он приходит в Иудею. И чем ближе к Иерусалиму, тем больше возрастает конфронтация. Но в этот момент, даже в это время, Иисус продолжает исцелять. Мы читаем, он исцелил их там. И опять повторяется мысль, которую мы уже слышали. Он исцелил многих людей. Множество людей шли за ним и получили исцеление. Сегодня некоторые христиане говорят, что у них особый дар, дар исцеления. Есть люди, которые проводят специальные богослужения. А вот будет исцеление там-то, там-то, в такой-то, такой-то церкви. А иногда даже на таком-то стадионе. Тем, кто утверждает, что у него есть дар исцеления, я бы хотел предложить вот что. Устройте особое служение с исцелениями в больнице. Вот просто приходите в больницу, где неизлечимо больные люди, ну и давайте вперед, почему бы и нет. Там этот дар оказывается нужнее всего. Не устраивают ведь. Но это так, в сторону. А мы возвращаемся к тексту. Дело в том, что Иисусу задают один из вечных вопросов. Вопросов, которые звучат снова и снова. Вопросов, на которые пытаются найти ответы, но зачастую безрезультатно. Вопросов, по которым, как кажется порою, сколько людей, столько и мнений. Интересно, что вопрос этот в данном случае задают Иисусу не для того, чтобы получить ответ, но для того, чтобы поймать Иисуса. 3 стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Давайте разберемся, о чем этот вопрос. Фарисеи ссылаются на стихи, которые мы находим в законе Моисеевом. Это 24 глава книги Второзакония. Прочитаем 1 и 2 стихи. На самом деле, дальше уже сами прочитайте, пожалуйста, и до 4 стиха включительно. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, и так далее. Вопрос, который возникал во времена Иисуса Христа, дело в том, что разводов становилось все больше, и в качестве оправдания люди использовали одну и ту же мысль. Она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Вопрос, что значит что-нибудь противное? Люди говорили, я развелся с женой, потому что нашел в ней что-то противное. И с одной стороны, перед нами закон Моисеев. Перед нами неукоснительный высший авторитет в жизни израильтян. С другой стороны, мужчина мог сказать, вот моя жена не умеет печь хлеб, постоянно пригорает. Я нашел в ней что-то противное. Вот физические ее черты как-то изменились с годами. Я нашел в ней что-то противное. И разводы действительно стали в то время серьезной проблемой. Среди фарисеев было две школы. Одна говорила о том, что этих противных качеств на самом деле бывает очень мало. Другая говорила, что муж призван решать, что есть противно. Если мужу это противно, то он, соответственно, вот дает разводное письмо и разводится. И вот фарисеи приходят к Иисусу, пытаясь уловить его. Смысл в том, что, как бы ни ответил Иисус, представители одной из школ с ним согласятся, но представители другой школы продолжат спорить с ним и выставят его врагом. Интересно, что, отвечая на этот вопрос, Иисус не обращается к закону Моисееву. Он идет глубже. Он обращается ко второй главе книги Бытие. Он обращается к Божьему замыслу. 4 стих. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Фарисеи говорят про развод. Иисус в ответ на это возвеличивает институт брака. Фарисеи пытаются выяснить, в каких случаях можно разводиться. Иисус напоминает им о том, что изначально Божьим замыслом для человека был никак не развод, а брак. Семейная жизнь. Вообще Бог устанавливает некие институты, создает некие установления для того, чтобы облегчить, а то и сделать возможной нормальную жизнь человека. Например, семья для взаимопомощи между людьми, потому что было сказано, что нехорошо человеку одному, и для продолжения рода человеческого, чтобы люди могли наполнять эту землю. А, например, государство, для того, чтобы человеческое общество могло саморегулироваться и для того, чтобы оно могло исполнять данные Богом установления. Но государство появилось уже после грехопадения, а семья еще до него. Иными словами, семья оказывается одним из самых главных, самых чистых установлений Божьих. И именно о святости, о величии семьи и говорит Господь. Изначально Бог установил не развод, но семью. 7 стих. Они говорят ему, это фарисеи, конечно, они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? В утверждении фарисеев звучит подмена понятий. Если их послушать, то Моисей заповедал. Иисус отвергает такой взгляд. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что и глагол-то он использует другой. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Заповедовал и позволил — это разные вещи. Если брак, семья — это установление, данное еще до грехопадения, то развод — это Божье дозволение, данное после грехопадения, по причине человеческого греха. Развод не является и никогда не был частью идеального Божьего замысла. Частью Божьего замысла был только брак. Развод — это скорее дозволение по причине человеческого греха. Причем дозволение строго регламентированное. Именно об этом Иисус говорит, начиная с 9 стиха. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Давайте начнем с текста. «Женится на разведенной» связано с той же самой фразой «не за прелюбодеяние». Иными словами, прелюбодеяние, супружеская неверность одного из супругов является, и я подчеркиваю это слово, единственным приемлемым основанием для развода. Это не идеальная ситуация. И никто не говорит, что в случае неверности одного из супругов развод неизбежен. Семью можно спасти. Но если уж говорить о разводе, то основание для него только одно. Неверность, физическая, супружеская неверность одного из супругов. Но просто после этого брак и семью спасать уже очень сложно. Это уже некая последняя грань. Если ее перешли, то явно возникает ситуация, когда один виновен, другой нет. Кто-то скажет, ну, в разводе ведь виновны обе стороны. Да, конечно, но в случае прелюбодеяния есть более виновная, причем существенно более виновная, и менее виновная сторона. Именно в этом и состоит здесь главный смысл. Если супруги просто ругаются между собой, то вина действительно может распределяться поровну. Но теперь представьте себе женщину, от которой ушел муж. Он убежал к молодой девушке, и она делала все, чтобы спасти брак, но не смогла это сделать. Я понимаю, что некоторые из вас не согласятся с моей трактовкой, но все-таки предложу вам эту трактовку, потому что считаю ее правильной, соответствующей Божьему Слову. В этом случае развод произошел по причине прелюбодеяния, и невиновный участник брака имеет право на повторный брак. Разумеется, не сразу, разумеется, должно быть какое-то восстановление и исцеление, которое дает Бог. Развод нужен для того, чтобы спасти невиновного участника брака в самой тяжелой, экстремальной ситуации. Кто-то скажет, ну как же, вот у меня неверующий муж, он пьет, он гуляет, он деньги из семьи выносит. Он не хочет со мной разводиться, но жить с ним невозможно. Вопрос. Неужели, когда вы заключали брак, вы не понимали тех проблем, которые будут в вашей жизни? Я предполагаю, что понимали. Просто не придали им внимания. К сожалению, теперь это ваши проблемы. Просто потому, что он выносит деньги из семьи, вы не имеете права с ним разводиться. Ваша задача – молиться о своей семье, молиться о своем муже, молиться о себе. Кто-то скажет, ну а если он не просто выносит деньги из семьи, он еще и кричит на меня, он бьет меня и бьет наших детей, я оказываюсь в физической опасности. Что же, неужели нет возможности развестись? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 7 глава, дает нам еще один способ решения этой проблемы. Люди могут жить отдельно жить раздельно, но при этом, я обращаю ваше внимание, они состоят в браке. Они не свободны. Кстати, именно это решение оказывается наиболее уместным в тех случаях, когда действительно вина за распадающийся брак лежит на обоих его участниках, на муже и на жене. В этом случае, если по каким-то причинам, в частности причинам безопасности, дальнейшая их совместная жизнь выглядит затруднительной, они могут на какое-то время расстаться, но именно для того, чтобы остыть, успокоиться, помолиться, прийти к Богу и работать над восстановлением своего брака. Ни один из них в этой ситуации не оказывается свободным. И еще одно наблюдение, которое здесь важно сделать. Иисус говорит все-таки о верующих людях. Мы не имеем права переносить его слова, переносить его требования на неверующих, на невозрожденных. Смысл тут вот в чем. Существует такое понятие, как таинство брака. И вот подлинную глубину таинства брака может осознать лишь верующий человек. Это таинство, которое символизирует единение Иисуса Христа и Его Церкви. Чтобы это постичь, надо быть верующим человеком. Брак у неверующих в любом случае не дотягивает до этого уровня, каким бы ярким, каким бы красивым он ни был. Беседуя с неверующим человеком, не стоит говорить ему о вреде развода. Хотя, конечно, это можно сделать, это не помешает. Но представьте себе человека, который не разведется, который сохранит семью, но при этом так и не услышит Евангелия. Конечно, развод — это грех. Примерно такой же грех, как, например, ложь, лжесвидетельствование. Как, например, гнев. Представьте себе человека, которого мы научим никогда не гневаться, говорить правду по возможности, но он попытается сделать это человеческими силами, и он не получит возможности услышать Евангелие. Мы научили человека правильно вести себя в этом мире, но не подготовили его так, как можно было подготовить к жизни вечной.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Не требуйте от неверующих людей соответствия христианским правилам поведения, христианскому миропониманию, если эти люди не имели возможность услышать Евангелие и откликнуться на него. Учение о разводе и о втором браке, и по большому счету учение о браке в принципе, о первом, о единственном браке, это учение для верующих людей, через которое окружающий мир может увидеть Божью красоту. Но учение это, однако, непростое. 10 стих. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. То есть они послушали. Обратите, пожалуйста, внимание, что они-то отвечают не на мысль о том, что где-то, как-то, в каких-то ситуациях возможен развод. Они отвечают на мысль о том, что брак — это раз и навсегда. Это нерушимо. Вот это услышали ученики прежде всего. И они были правы. Потому что исходят они не из мыслей о разводе, а из мыслей о браке. Они говорят: ну если уж так все тяжело, если такие обязанности, то, может быть, лучше не жениться. 11 стих. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано. То есть идея не жениться для кого-то актуальна, но только для тех, кому это дано. Она не может быть универсально актуальной. Знаете, в церкви, в христианской церкви есть определенные поверья, которые, как я считаю, ничего общего не имеют со Священным Писанием. Некоторые, например, говорят о том, что священники должны быть безбрачными. Кстати, даже в евангельских протестантских церквях такое бывает. Мы не можем рукоположить пастора, если этот пастор не женат, говорят в некоторых церквях. Я даже знаю одного человека, который поспешил создать семью, ну, потому что он окончил семинарию, и предполагалось, что он будет в пасторском служении. Ему говорят, нет, одиноких пасторов у нас не бывает. Он познакомился с девушкой, они стали мужем и женой. Кончилось тем, к сожалению, что он потерял и семью, и служение. Так вот, не каждому доступен дар безбрачия, хотя он, конечно, существует. А дальше, начиная с 12 стиха, три категории людей. «Ибо есть скопцы или евнухи, которые из чрева матери родились так». Есть такие люди, которым действительно брак как бы и не очень нужен. Причем, когда они об этом говорят, они даже не красуются. Зачем им это? Дальше читаем. «И есть скопцы, которые оскоплены от людей». Да, бывает и такое, Священное Писание нигде не учит нас это делать, но реальность такова, такие люди существуют, и нужно с этой реальностью считаться, иначе не получится. И, наконец, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Есть люди, которые принимают решение о безбрачии, потому что семейная жизнь помешает осуществлению их основной цели в служении Богу. Я знаю женщину, миссионерку, которая много лет провела в Африке, и она понимала и понимает, что чем дальше на миссионерском поле, тем больше ее шансы на замужество стремятся к нулю. Но она перед Богом приняла определенное решение. Она сказала, я посвящу себя миссионерскому служению. Миссионерское служение и семья далеко не всегда и далеко не у всех сочетаются. Кстати, мне эта позиция гораздо симпатичнее, чем позиция людей, которые занимаются миссионерством, при этом заводят семьи, и у них не хватает времени друг на друга, не хватает времени на детей, забросили детей куда-нибудь в воскресную школу, а сами ушли в служение с головой. Говорят, что существует такое понятие «сын полка», да, это из времен Великой Отечественной войны. Вот, может быть, не совсем удачная аналогия, но все же бывают и дети церкви. Это дети, родители которых всего себя посвящают служению. И, с другой стороны, есть люди, которые действительно занимаются служением, отказываясь от семьи. Это их добровольное решение. Мы не можем заставить их принять это решение. Точно так же, как я не могу заставить другого человека сделать пожертвование. Он либо хочет жертвовать, тогда будет это делать, либо не хочет и не будет. Итак, в этой ситуации с семьей, с браком есть исключения. Есть люди, которые смотрят на это иначе. Иисус нам об этом говорит. Но наличие исключения только подтверждает универсальность правила. Есть еще одна причина, которая побуждает нас несколько раз подумать, прежде чем разводиться, а во многих случаях и отказаться от развода. 13, 14, 15 стихи 19 главы Евангелия от Матфея об этом говорят. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». и, возложив на них руки, пошел оттуда. Мы с вами уже говорили о важности проповеди Евангелия детям. Скажу еще вот что. Ребенок не откажется услышать Евангелие. Это не значит, что любой ребенок покается, и любой ребенок сохранит это покаяние во взрослом возрасте. К сожалению, это не так. Но именно детский возраст – это то время, когда у нас есть возможность беспрепятственно доносить до людей Евангелие. И потом убеждаться, что люди понимают, что люди растут, что люди, может быть, где-то что-то переоценивают, но зерна в их души, зерна в их сердца уже посеяны. Кто-то скажет, ну а как же насчет возраста, ответственности, подотчетности? Да-да-да, в жизни любого ребенка наступает возраст, когда он задается вопросом, вот эта вера, это моя вера или просто вера моих родителей? Но для того, чтобы этот вопрос поставить, человек уже должен понимать христианскую веру, понимать Евангелие. Именно такая задача – помочь детям понять Евангелие – стоит перед нами, когда мы занимаемся благовестием для детей. И вот что еще интересно. Удивительно, что Иисус говорит о детях в контексте развода. Я беседовал с одной женщиной, которая стала мне жаловаться и говорить о том, что вот я хочу развестись с мужем, потому что я его больше не люблю. Я говорю, скажите, а у вас есть дети? Она говорит, да, трое. Я спрашиваю, а детей любите? Она вспыхнула. К чему такие вопросы? Мы же не о детях говорим. Знаете что? И о них тоже. Если есть возможность сохранить семью, и у вас есть дети, то сделайте все, что от вас зависит. Сделайте все, что зависит от силы Божьей, для того, чтобы сохранить семью и сделать это ради детей. Это важно и детям, и вам, потому что ребенку нужна хорошая, крепкая семья. Перечитаю 14 стих. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Дело в том, что развод родителей может стать серьезнейшим препятствием на пути детей ко Христу, если нам с вами не безразлична их судьба, если нам с вами не безразлична их вечность, то мы с вами не будем рассматривать развод как что-то такое легкое, как что-то такое само собой разумеющееся. А когда начнутся проблемы, мы принесем эти проблемы к Богу. И Бог, мудрый, милостивый, любящий, благой Бог, даст нам ключ к их решению. На сегодня все. В следующий раз продолжим беседу по 19 главе Евангелия от Матфея. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.